5. Норрис Риджвик медленно ехал по главной улице в патрульной машине, рассматривая здание на западной стороне. Смена приближалась к концу, и это, как говорится, грело. Сегодня утром у него было отличное настроение, до того, как на него набросился этот бесноватый кретин. Норрис вспомнил, как он стоял перед зеркалом в туалете, поправлял фуражку и с удовольствием думал, как браво он выглядит. Но сейчас эти воспоминания казались старыми и пожелтевшими, как фотографии XIX века. С того момента, как этот идиот Китон схватил его в туалете, все пошло кувырком. День не задался. Он пообедал в Коко, кафе, где подавали жареных цыплят, на 119-м шоссе. Обычно кормят там вкусно и качественно, но в этот раз у Норриса случилась острая изжога, а потом еще и понос. Около 3 часов дня на 7-й улице около Камбер Плейс он пробил шину гвоздем и пришлось ее менять. При этом он машинально вытер руки о свою свежевычищенную форменную рубашку. Он хотел подсушить влажные пальцы, чтобы они не соскальзывали с ключа, но руки-то были в грязи и машинном масле, которое он размазал по всей рубашке 4 отчетливыми темно-серыми полосами. Пока он с унынием созерцал испорченную форму, кишечник снова ожил и приготовился к очередному могучему извержению, так что Норрису пришлось бежать в придорожные кусты. Там состоялось небольшое состязание на скорость, на предмет, успеет ли он снять штаны, или и этой детали одежды сегодня не повезет. Эту гонку он выиграл, но ему очень не понравился вид кустов, под которыми он поневоле устроил полевой сортир. Слишком уж они были похожи на ядовитый сумах. И, судя по общей тенденции сегодняшнего невезучего дня, это и был сумах. Норрис медленно проехал мимо зданий в деловом центре Касл-Рока, банк и трастовый фонд Норвегии, западные автоперевозки, перекуси Унан, пустырь, где раньше стоял дворец папаши Мерилла, ателье, нужные вещи, скобины, товары. Вдруг Норрис резко ударил по тормозам. В витрине нужных вещей он увидел, или это ему показалось? Он посмотрел в зеркало заднего вида. Главная улица была пуста. В конце делового квартала светофор, на котором горел зеленый, потух на несколько секунд, а потом загорелся снова. Только теперь в середине мигал желтый свет. Значит, сейчас ровно 9 часов. Норрис дал задний ход и развернулся. Взглянул на рацию и подумал, что, наверное, нужно подать сигнал 10:22. Дежурный офицер покидает машину, но потом решил, что не надо. Ему нужно было всего лишь взглянуть на витрину. Он вывел рацию на полную громкость и подъехал поближе к витрине. Так вполне сойдет. «Тебе показалось, на самом деле там ничего нет», — урезонивал он себя, подтягивая на ходу брюки уже на пути к магазину. «Зря только себя заводишь. Сегодня день у тебя неудачный, так что даже и не надейся на что-то хорошее. Это просто какой-нибудь старый спиннинг Зепко». Но это был вовсе не старый Зепко. Удочка, выставленная в витрине, составляла довольно-таки милый ансамбль с рыболовной сетью и парой желтых резиновых сапог, и уж точно была не Зепко. Это был настоящий базун. Норрис не видел таких с тех пор, как умер его отец, а это было 16 лет назад. Тогда Норрису было 14, и он обожал базун по двум причинам. За то, чем она была, и за то, что она в себе воплощала. Что это было? Да просто самая лучшая в мире удочка для пресноводной ловли. Что она в себе воплощала? Лучшие времена. Только и всего. Время, которое тощий парнишка по имени Норрис Риджвик провел со своим стариком, когда они вдвоем пробирались сквозь лес к какой-нибудь речке на окраине города, когда они сидели в маленькой лодке посреди Касл-Рокского озера, а все вокруг было белым от густого тумана, поднимавшегося от воды маленькими колоннами пара. Тумана, который обозначал границу их личного маленького мирка, принадлежавшего только им двоим. Мира только для мужиков. В каком-то другом мире мама готовила завтрак, и это тоже был очень хороший мир, кто же спорит. Но все-таки не такой, как на озере. Никогда больше, ни до, ни после, Норрису не было так хорошо. А когда папа умер от спазма коронарных сосудов, базуновский спиннинг куда-то пропал. Норрис помнил, что после похорон искал его в гараже, но там его уже не было. Он смотрел в погребе и даже в шкафу в родительской спальне, хотя знал, что мама скорее разрешила бы мужу хранить там слона, нежели рыболовные снасти. Но базуна не было нигде. Норрис подозревал, что удочку взял дядя Фил. Пару раз он почти набирался смелости, чтобы спросить дядю в лоб, но когда разговор доходил до этой скользкой темы, он всегда отступал. И вот теперь, глядя на спиннинг в витрине, который как две капли воды был похож на отцовский, Норрис впервые за этот дурацкий день забыл про Бастера Китона. Все перекрыло одно простое и яркое воспоминание. Его отец сидит в лодке, между ног у него стоит ящик с наживками и блеснами, и вот он передает базун Норрису, чтобы налить себе чашку кофе из красного с серыми полосками термоса. Воспоминание было настолько живым, что Норрис буквально почувствовал запах кофе, крепкого и горячего, и запах папиного лосьона «Джентльменс Юга», ну, так он, кажется, назывался. Сердце вдруг защемило от пронзительно острой тоски. Он так скучал по отцу. После стольких лет старая боль по-прежнему терзала сердце, такая же сильная и щемящая, как в тот день, когда мать, вернувшись из больницы, сказала: «Теперь нам надо крепиться, Норрис». Свет лампы, закрепленной над витриной, отражался яркими лучами от стальных деталей спиннинга. Старая любовь, темная и золотая любовь, снова проснулась в нем. Норрис смотрел на удочку и чувствовал запах кофе из большого красного термоса с серыми полосками. Слышал спокойный и тихий плеск озера. Он опять ощущал в руках ребристую ручку спиннинга. Он и сам не заметил, как поднял руку, чтобы вытереть глаза.
«Офицер?» — спросил тихий голос.
Норрис вздрогнул от неожиданности и отскочил от витрины. В первое мгновение он испугался, что все-таки напрудит штаны. Это было бы достойным завершением дня. Как говорится, последний штрих. Тем более, что очень в тему. Но спазм прошел, и Норрис оглянулся. В открытых дверях магазина стоял высокий мужчина в твидовом пиджаке и смотрел на него с легкой улыбкой.
«Я вас напугал? Прошу прощения».
«Нет», — Норрис даже умудрился выдавить улыбку. Сердце у него колотилось, как паровой молот. «Ну, может, совсем чуть-чуть. Я смотрел тут на удочку у вас в витрине и вспоминал былые времена».
«Ее только сегодня доставили», — сказал высокий мужчина. «Она старая, но в безупречном состоянии. Это, знаете ли, базун. Не очень известная марка, но серьезные рыбаки ее ценят. Она японская», — опередил его Норрис. «Я знаю, у моего папы была такая же».
«Правда?» — улыбка хозяина магазина стала еще лучезарнее. Зубы у него были неровными и местами подгнившими, но Норрис все равно нашел ее очень приятной, эту улыбку.
«Какое совпадение, не правда ли?»
«Да, действительно», — согласился Норрис.
«Я Лиланд Гонт. Это мой магазин», — сказал высокий мужчина и протянул руку.
Когда его длинные пальцы сомкнулись вокруг руки Норриса, того охватило мгновенное омерзение. Рукопожатие Гонта было недолгим, и как только он убрал руку, это странное чувство тут же пропало. Норрис решил, что это у него пошаливает желудок, все еще неспокойный после тех злополучных даров моря, которые он ел на обед. В следующий раз надо будет заказать у них курятину, в конце концов они на этом и специализируются.
«Могу предложить вам эту удочку на весьма выгодных для вас условиях», — сказал мистер Гонт. «Заходите, офицер Риджвик, давайте обсудим это дело».
Норрис испуганно вздрогнул. Он хорошо помнил, что не говорил этому старикашке, как его зовут. Он открыл было рот, чтобы поинтересоваться, откуда мистер Гонт знает его имя, но потом до него дошло. У него на рубашке была приколота маленькая карточка с именем и фамилией.
«Нет, я не могу», — сказал он и махнул рукой в сторону патрульной машины.
Оттуда доносился шум работающей рации, но только шум и ничего больше. За весь вечер его ни разу не вызвали.
«Я на дежурстве. Вообще-то смена кончается в 9, но пока я не загоню машину в участок...» «Я не займу у вас много времени. Пару минут, не больше», — настаивал Гонт. Его глаза искрились весельем. «Когда я собираюсь заключить с кем-нибудь сделку, офицер Риджвик, я не люблю терять времени, особенно если этот кто-то исполняет свой долг и охраняет меня и мой бизнес глухой темной ночью».
Норрис хотел было сказать, что 9 часов вечера не очень похоже на глухую и темную ночь, и что в их тихом сонном городке защищать жизнь и бизнес местных коммерсантов приходится не так уж часто. Но потом он оглянулся на базуновский спиннинг, и воспоминания, на удивление яркие и живые, нахлынули вновь. Он подумал о том, как хорошо было бы рано утром в субботу поехать на озеро с такой вот снастью, захватив с собой банку червей и большой термос с кофе, который можно купить у нам. Поехать пусть даже и одному, но все равно, как будто с отцом.
«Ну, давайте, заходите», — убеждал его Гонт. «Я вот могу продавать по окончании рабочего дня, а вы вполне можете покупать до его окончания. В конце концов, офицер Риджвик, я не думаю, что сегодня кто-нибудь соберется ограбить банк».
Норрис взглянул на здание банка на том конце улицы и рассмеялся.
«Да, пожалуй».
«Ну так что?»
«Ладно», — согласился Норрис, — «но только на пару минут. Я не могу долго задерживаться».
Лиланд Гонт кашлянул и засмеялся.
«Я, кажется, уже слышу шорох моих выворачиваемых карманов. Проходите, офицер Риджвик, я не займу у вас много времени».
«Мне правда хочется купить эту удочку», — сказал Норрис. Он знал, что так торговлю не начинают, но ничего не мог с собой поделать.
«И вы ее обязательно купите», — кивнул мистер Гонт. «Я предложу вам такую сделку, от которой вы просто не сможете отказаться, офицер Риджвик».
Он провел Норриса в магазин и закрыл дверь.